Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. ЕС угрожает ужесточить санкции в отношении Белоруссии. В Беслане рассматривается дело милиционеров по обвинению в халатности. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Европейский Союз пригрозил ужесточить санкции в отношении Белоруссии, если результаты президентских выборов будут сфальсифицированы. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин заявила, в частности, что в списку из 6 белорусских чиновников, которым запрещен въезд в ЕС, могут быть добавлены новые имена. «Совершенно очевидно, что мы не хотим вводить какие-либо санкции, которые отразятся на положении населения в Белоруссии. Если все же будет принято решение ужесточить ряд ограничений, введенных ЕС в отношении Белоруссии, они коснутся тех, кто будет нести ответственность в случае, если выборы будут признаны несвободными и несправедливыми», сказала представитель Европейской комиссии. Член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальднер потребовал от властей Беларуси немедленно освободить всех арестованных сторонников оппозиции. За последние дни в Беларуси задержаны около 50 активистов предвыборной кампании кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольства Грузии на Украине и в Литве. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». Репортаж из Минска в программе «Время свободы». В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Сторона гособвинения выступила с предложением не пускать на слушание представителей средств массовой информации. Это вызвало возмущение у потерпевших, которые проходят по делу в качестве свидетелей. Анета Гадиева, член комитета матери Беслана, заявила, цитирую: «Если эти люди виновны, то пусть об этом узнают все». После прений сторон судья согласился с доводами потерпевших, и журналисты были допущены на процесс. Трое милиционеров, бывший начальник РОВД Мирослав Айдаров и двое его заместителей, обвиняются по статье «Халатность, повлекшая за собой массовую гибель людей». Согласно обвинительному заключению, милиционеры 26 августа 2004 года, то есть за 5 дней до совершения теракта в Беслане, получили телефонограмму от руководства о возможном захвате террористами объектов жизнеобеспечения, мест массового скопления людей, учебных учреждений. Однако каких-либо упреждающих мер они не предприняли. Сами подсудимые вину не признали. Следующее заседание суда назначено на 20 марта. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Правозащитники указывают на продолжающееся ущемление гражданских свобод в Чечне, неудовлетворительную работу правоохранительных органов и помехи, которые власти чинят деятельности общественных организаций. Призыв «Международной амнистии» прозвучал накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил нападение израильских военных на тюрьму в Ерихоне, рассказывает корреспондент Радио Свободы в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Махмуд Аббас вернулся в Рамаллу, прервав визит в Европу, и побывал в ерихонской тюрьме Муката, полуразрушенной в результате израильского нападения. «Случившееся преступление, которому нет оправдания, и жестокое оскорбление палестинскому народу», заявил Махмуд Аббас. Лидер экстремистской организации «Хамас» и будущий премьер палестинской автономии Исмаил Хания назвал поведение Израиля неподобающим легитимному государству. «Мы возлагаем ответственность за это преступление на Израиль как угрозу миру и призываем к международному вмешательству. Напомню, что во вторник израильская армия вошла в палестинский город Ерихон и с боем захватила в тюрьме 6 палестинцев, которых палестинская администрация намеревалась освободить, а Израиль обвиняет в терроризме». Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Сотни людей собрались в Музее революции в Белграде, где сегодня был выставлен гроб с телом Слободана Милошевича, чтобы желающие могли попрощаться с экс-президентом Югославии. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Как сообщил спикер Госдумы России Борис Горызлов, на похороны экс-президента Югославии прибудут ряд российских депутатов в качестве представителей своих политических партий. Развитие темы во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке объявило сегодня о начале самой крупной воздушно-десантной операции с начала войны в 2003 году. В заявлении военных говорится, что целью авиаударов являются отряды повстанцев в районе города Самара к северу от Багдада. В операции принимают участие 50 самолетов и более 1500 американских и иракских военнослужащих. В Багдаде состоялось заседание парламента Ирака, первое после выборов, прошедших в декабре. После чтения вслух Корана все 275 депутатов приняли коллективную присягу. На этом сессия завершилась. Вот уже 3 месяца основные политические силы страны не могут договориться о создании коалиционного правительства. Вот как прокомментировала ситуацию госсекретарь США Кондолиза Райс.
Основная трудность для иракцев заключается в том, что они пытаются сформировать кабинет в условиях непрекращающегося насилия. Им мешают силы, которые не хотят, чтобы политические процесс двигался вперед,
сказала госсекретарь США. Иранской правозащитнице, лауреату Нобелевской премии мира Ширин Эбади, вновь угрожают смертью. Эбади сообщила об этом в интервью нашей радиостанции.
«Я получила письмо в среду 16 марта. В нем мне и моей семье угрожают расправой за мое выступление за границей. Письмо подписано группировкой, называющей себя «Общество против отступников Бахаев». Но, насколько я знаю, такой группировки не существует».
Это уже не первая угроза в адрес Ширин Эбади. Правозащитница проинформировала об этом полицию. Ширин Эбади была награждена Нобелевской премией мира в 2003 году, став первой женщиной-мусульманкой-лауреатом этой награды. Министры энергетики стран Большой Восьмерки завершили 2-дневные переговоры в Москве. Главная тема – проблема международной энергетической безопасности. В итоговом коммюнике подчеркивается, что надежное энергоснабжение играет ключевую роль в развитии мировой экономики. При этом основы энергетики в 21 веке останутся нефть и газ, говорится в документе. В качестве наблюдателей на совещании присутствовали представители Китая, Индии и стран-членов ОПЕК. И вернемся к главным новостям. ЕС угрожает ужесточить санкции в отношении Белоруссии. В Беслане рассматривается дело милиционеров по обвинению в халатности. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Судьба одного кремлевского проекта. Насколько серьезны проблемы партии «Родина»? В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Кто из членов семьи покойного сербского лидера приедет на похороны? Депутаты Государственной Думы обсуждают перспективы восстановления гауптвахты. Станет ли от этого в российской армии больше порядка и дисциплины? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Откроем программу с рассказа о российской политической хронике. Одному из основателей избирательного блока «Родина» Дмитрию Рогозину может грозить то, что он лишится места партийного лидера. Давний оппонент Рогозина, бывший однопартиец и депутат Государственной Думы Сергей Глазьев, поставил вопрос о коллективном руководстве организации. Не исключаются варианты передачи власти главному спонсору России, также депутату Государственной Думы, предпринимателю Александру Бабакову. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Партию «Родина» продолжает преследовать неудачи. Неделю назад ее лишили возможности участвовать в региональных парламентских выборах аж в 7 субъектах Российской Федерации. Решения принимались местными судами. По их версии, участники избирательного процесса допустили серьезные нарушения в ходе кампании. Такие жесткие меры вызвали подозрения даже у председателя Центральной избирательной комиссии Александра Вишнякова. Глава этого ведомства обещал провести расследование и обнародовать результаты всех проверок. Одному из отцов-основателей партии Дмитрию Рогозину грозит отставка. Его однопартиец и в то же время сопредседатель фракции «Родина» в Государственной Думе Сергей Глазьев накануне съезда написал открытое письмо-обращение к коллегам с предложением отменить пост председателя партии и вести коллективное руководство. Вот как он объяснил свое решение «Радио Свобода».
Первая причина. Речь идет лишь о восстановлении принципа, на котором основывался блок с самого начала. Принцип коллективной ответственности и коллегиального управления. Вторая причина связана с тем, что в Кремле решили партию «Родина» зачистить, как они любят говорить. Это означает, что партию «Родина» не допускают к выборам, блокируют возможности участия партии в избирательном процессе. Инициативы партии всеми возможными способами глушатся и в Государственной Думе, в общественном мнении, в общественном сознании. То есть в той политической структуре, которую Кремль пытается выстроить на 2007-2008 год, партии «Родина» места нет.
А Дмитрий Рогозин согласен с вашим предложением, или он категорически не приемлет понижение своего статуса?
Это вопрос заключается не в том, чтобы кого-то понизить, кого-то поднять. Проблема заключается в повышении ответственности и уровня работы партийного руководства. В ситуации, когда партию в Кремле зачищают с политического пространства, одному человеку очень трудно выдержать этот шантаж, давление, угрозы. Как раз принцип коллегиального руководства дает возможность укрепить в том числе и положение Рогозина. То есть это инициатива направлена не против него, она направлена на то, чтобы помочь сегодня руководству партии укрепить не только свою управленческую систему, но и дать возможность влиться в партию новым активным политическим силам, потому что в ситуации противостояния с Кремлем в одиночку выстоять очень сложно.
Рогозин понимает это и готов пойти на этот компромисс.
Я уверен, что он понимает, но не все зависит от него, поэтому я обратился к трем руководителям партии «Родина». Надеюсь, что это предложение будет на съезде обсуждено.
По другому сценарию, лидером «Родины» на предстоящем съезде, который запланирован на 25 марта этого года, будет избран главный спонсор этой политической организации Александр Бабаков. Комментируя эти высказывания, Дмитрий Рогозин заявил публично, что институт сопредседателей для него неприемлем. Вместе с тем он готов ради сохранения партии уйти с поста лидера организации, но без борьбы он не намерен сдавать свои позиции. Многие эксперты и аналитики предрекают партии скорое забвение. Такую точку зрения разделяет руководитель аналитической службы Российского общественно-политического центра Святослав Каспе.
«Родина» довольно давно перестала играть ту функцию, для которой предназначалась изначально, а именно отъесть существенную долю электората КПРФ. «Родина» начала играть по собственным правилам, и, играя по этим правилам, принесла в пространство российской политики крайне нежелательные в нем элементы. Как бы ни отрицал этого сам Рогозин или кто-то из его окружения, «Родина» действительно переключилась от умеренно левой риторики на разыгрывание карты ксенофобии. Это опасно, во-первых, и это не нужно, во-вторых, Кремлю. И, соответственно, это и не нужно тем членам партии, которые сделали на нее долгосрочную ставку, рассчитывая тем самым обеспечить собственное политическое будущее. Эта линия связана лично с Рогозиным, и поэтому обоюдное стремление партийных, как бы второго эшелона партийных деятелей и Кремля решить эту проблему, убрав Рогозина с поста лидера партии, вполне понятно. Так что я предполагаю, что в той или иной форме действительно смена лидера произойдет. Правда, еще одно соображение. Не очень понятно, какое место после этого «Родина» займет в российском политическом пространстве и займет ли вообще какое-то. Поскольку есть такое подозрение, что удар, нанесенный по КПРФ в 2003 году, низвел ее до такого состояния, когда потребность в специальном крупном спойлере, разрушающем ее электорат, отпала. Для этих целей вполне достаточно мелких партий, типа партии пенсионеров или партии социальной справедливости. Так что «Родина» стоит перед довольно серьезным выбором относительно своего будущего.
Атаки на «Родину» продолжаются из других флангов. Так, по крайней мере, считает Дмитрий Рогозин. Неделю назад в Москве в районе Останкино был похищен и избит сын депутата Госдумы, члена фракции «Родина», журналиста Михаила Маркелова. Отец потерпевшего уже обратился с заявлением в милицию. История повторилась с другим подростком, сыном его однопартийца, депутата Нижней палаты российского парламента Андрея Савельева. Неизвестные лица нанесли побои юноши на станции метро «Проспект Мира». Рогозин связывает воедино эти и другие инциденты с его единомышленниками, усматривая в них политическую подоплеку.
В течение одного короткого периода сначала проломили голову молотком и избили битой жену Дмитрия Коломыцева, лидера нашей волгоградской организации. Дмитрий пролежал в реанимации несколько дней, только сейчас вот более-менее выкарабкивается из тяжелейшего этого состояния. Потом нападение на детей, близких мне людей, Михаила Маркелова, Андрея Савельева. Это все тенденция. Посмотрите прессу, она вся пестрит заголовками. Смотрим, начинаем выяснять, есть ли такие корреспонденты в газетах. Их, оказывается, нет таких корреспондентов. Сеть публикаций проходит через рекламные отделы этих газет. Интернет, особенно сайты, которые связаны с администрацией, администрации президента. Дни.ру, Электрат.инфо там, и прочее, там, Правда.ру и так далее. Все, значит, просто поносом забиты, ругательным таким по поводу Родины. Мы хотели бы это все рассматривать как случайности, но у нас что-то не получается никак. У нас все, наоборот, склеивается прямо в противоположном направлении. Ни Маркелов, ни Савельев ни дня не работали в бизнесе. Это профессиональные политики, борцы. Маркелов – журналист, который занимался журналистскими расследованиями и пока еще ведет аналогичную передачу. Андрей Николаевич – это философ. У нас нет иных версий, ни бытовых, ни финансовых, ни каких-то еще. Их быть не может, в принципе, по отношению к тем людям, на детей которых было совершено нападение.
По факту происшествия с сыном Михаила Маркелова районная прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям – разбой и незаконное лишение свободы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об отправке делегации Союза правых сил для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии говорим с Михаилом Шнайдером, координатором этой акции. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 16 марта. Поговорим мы о ситуации в Беларуси. Обстановка в республике обостряется. Накануне президентских выборов голосование назначено на 19 марта. Сегодня Комитет государственной безопасности республики возбудил уголовное дело по факту подготовки к террористическому акту. Глава белорусского КГБ Степан Сухаренко заявил, что для дестабилизации ситуации в стране оппозиция готовила в день голосования несколько взрывов в белорусской столице. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Как рассказал председатель КГБ Степан Сухаренко, одним из фигурантов уголовного дела является лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, накануне задержанный сотрудниками правоохранительных органов за мелкое хулиганство и суд над которым состоится 21 марта. Фамилии остальных подозреваемых, а было сказано, что это десятки человек, генерал-лейтенант называть не стал, сославшись на тайну следствия. Однако констатировал, что эти люди готовили неконституционный захват власти. В свою очередь, пришедшие 19 марта на Октябрьскую площадь столицы автоматически могут быть приравнены к террористам и нести ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса. А это, согласно новому Уголовному кодексу, вступившему в силу 2 января 2006 года, в лучшем случае лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 25 лет, пожизненным заключением или смертной казнью.
Непосредственно привлекаться абсолютно все те, кто будут активными участниками этой акции по дестабилизации обстановки.
Среди тех, кто участвовал в подготовке действий белорусской оппозиции, председатель КГБ назвал некоторых граждан Грузии. Сухаренко рассказал, что представители Грузии были готовы организовать в Минске несколько взрывов для дестабилизации ситуации. Связь с представителями белорусской оппозиции осуществлялась через посольство Грузии в Литве и Украине. Туда, по словам Сухаренко, приезжали Анатолий Лебедько и бывший депутат Палаты представителей Валерий Фролов. Подозреваемый Лебедько прокомментировал выдвинутые обвинения следующим образом.
12 году имкнулась к Украине, все боялись.
Власть 12 лет старалась, чтобы в стране все чего-то боялись. И сама заразилась вирусом этого страха. Все это просто бездоказательная истерия. Есть только угрозы, слова и расчет на то, что люди 19 марта не выйдут на улицу. А шефу КГБ нужно бояться не своих оппонентов, которые будто бы что-то в Минске готовят, а двух санитаров психиатрической больницы. Присутствовавший на пресс-конференции генеральный прокурор Белоруссии Петр Миклашевич считает законным применение силы в отношении участников планируемой 19 марта акции протеста, поскольку мероприятие является несанкционированным. Это значит, что у правоохранительных органов имеются все правовые основания для того, чтобы пресекать акцию уже на этапе подготовки. В свою очередь министр внутренних дел Владимир Наумов поддержал прокурора, добавив, что у органов правопорядка достаточно сил и средств, чтобы сохранить стабильность и порядок в стране. Наумов также не дал гарантии безопасности журналистам во время возможных массовых акций. По словам генерала, все сотрудники внутренних дел предупреждены о нормах общения с журналистами, однако если кто-то войдет в толпу, то будет отвечать за себя сам. Что касается непосредственных организаторов акции 19 марта, кандидатов в президенты Александра Меленкевича и Александра Козулина, глава КГБ Степан Сухаренко заявил, по крайней мере, Меленкевич не будет арестован до окончания избирательной кампании. Меленкевич, который поднял эту волну, пройдет все стадии избирательной кампании, а потом мы будем разбираться, виновен он или нет, добавил глава КГБ. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Опросы общественного мнения в Беларуси показывают уверенное преимущество Александра Лукашенко над соперниками в борьбе за пост президента Беларуси. Зачем же тогда правящему режиму столь жестоко и столь мелочно преследовать оппозиционеров, не гнушаясь нарушениями закона? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин расспрашивал обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Марата Дымова.
Я думаю, один ответ о причинах, который лежит на поверхности, это опыт оранжевой революции. Она произошла. Она показала, что она возможна. И сколько бы белорусские правители ни говорили, нет-нет-нет, у нас такого быть не может, все-таки вот это как дамоклов меч висит над ними, и это порождает ощущение, что все должно быть схвачено на 120%, что все-все дырки надо законопатить. Тем более, что тут нужно учитывать как бы их психологию, их восприятие мира. Они воспринимают это как заговор, как некую технологию. И для того, чтобы это предотвратить, нужно поломать все возможные технологии. Надо превентивно устранить всех, кто хотя бы в принципе мог бы сделать что-то подобное. Но, на мой взгляд, тут есть еще такой, в известном смысле, более глубокий слой. Действительно, вот тот вопрос, который задали вы, но очень часто задают и западные обозреватели, они говорят, ну а почему? В общем, этот человек выиграет и так выборы. По крайней мере, те опросы, которые вот были опубликованы до того времени, пока их можно было публиковать, показывает, что на стороне Лукашенко такой перевес, что его очень трудно переломить в чисто демократической игре. Так зачем тогда брать силой то, что ты можешь взять без силы? Но я думаю, что тут в таких недоумениях есть недоучет особенностей психологии авторитаризма. Если очень коротко отвечать, в чем она? Она заключается в том, что таким правителям демократической легитимности мало. И вот я для иллюстрации хочу напомнить один знаменитый ответ Лукашенко, который в Беларуси все знают. Было несколько лет назад на селекторном совещании, когда один из глав областей ему жаловался, что вот уборка идет, трудно, дожди зарядили. И Лукашенко ему на всю страну говорит, что ты мне жалуешься на дождь? Ты у меня все лето просил дождь, я послал тебе дождь. Что ты теперь на дождь ссылаешься? Правители такого рода – это не просто демократически избранные слуги народа, которые в демократической игре оказались просто сильнее своих, так сказать, оппонентов, а в следующий раз, может быть, слабее. Это владыки неба и земли, и поэтому они должны показать не просто свое превосходство в рамках демократической процедуры, они должны показать, что альтернатива вообще просто отсутствует, ее нет. И сам по себе факт выборов в известном смысле, которые, ну, приходится проводить с оглядкой на Запад туда-сюда, это оскорбление той роли, которую они играют в государстве.
Но объективно говоря, если Лукашенко выигрывает на выборах, на которых, ну, особенного давления на оппозицию нет, где присутствует оппозиция, где она набирает энное количество процентов, это легитимизирует, прагматически говоря, и политически власть, и дает серьезный шанс Лукашенко в игре с тем же самым Западом, с тем же самым Европейским Союзом и так далее. Почему он отказывается от этого шанса? Это что-то мистическое, нерациональное?
Да, вы правы. В этом случае чистая демократическая легитимность дает возможность наладить отношения с Западом. Но тогда внутри страны лидер обладает именно демократической легитимностью, а не какой-то другой. В то время как, проведя выборы так, как он их проводит, он действительно теряет возможность приобрести легитимность, скажем, в глазах Запада, но в глазах своего собственного народа он приобретает легитимность единственного и безальтернативного властителя.
Такова точка зрения обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Марата Дымова. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Минска режиссер-кинодокументалист Юрий Хащевацкий, автор нашумевшего в республике фильма «Памфлета» об Александре Лукашенко под названием «Обыкновенный президент». Юрий Иосифович, добрый вечер. Давайте продолжим вот этот ряд эпитетов, которые вы уже употребили в названии своего фильма. По вашему мнению, чем Александр Лукашенко обыкновенный, а чем необыкновенный президент?
Ну, обыкновенный он тем, что масса властителей очень любят эту власть. И я не думаю, что вообще может появиться во власти человек, который эту власть как бы не любит вообще самозабвенно. Думаю, что приходят к власти, как правило, сегодня те люди, которые любят власть всю и до конца. И поэтому опасность возникновения возникновения авторитаризма, а далее тоталитаризма и диктатуры и так далее, мне кажется, это, в общем, опасность, которая существует всегда в обществе. Другое дело, что когда общество гражданское развито, когда развиты гражданские структуры, они сдерживают вот эти вот властительные помыслы своих лидеров и ограничивают их. И поэтому, в общем, в принципе, здесь как раз западная демократия научилась сдерживать своих лидеров, научилась держать их в рамках закона, и это, в общем, привело к тому, что в странах уважаются и права человека, и свободы существуют, и так далее. В этом смысле, как ни странно, здесь не было иронии, я сказал, что он обыкновенный. Но он еще и необыкновенен. Необыкновенен он, знаете, чем? Дело в том, что мне кажется, что Александр Григорьевич вообще человек, такая художественная натура. Вот сравнивая, допустим, там с Ван Гогом, к примеру. Вот Ван Гог считал, что краски должны быть вот такие яркие, да? И писал свои картины. И вот эта вот как бы паранойя художника, она приводила к совершенно потрясающим результатам. Но это были только картины. А Александр Григорьевич, он точно так же целенаправленно считает, что общество должно быть вот таким, какое он себе где-то там придумал. И целенаправленно, ломая через все, он делает именно, создает именно такое общество.
Скажите, пожалуйста, Юрий Иосифович, на ваш взгляд, режиссера Лукашенко хороший, сильный игрок? Все-таки ведь речь идет отчасти, как говорят многие обозреватели, о такой художественной большой постановке, вот когда говорят об этих выборах.
Лукашенко, дело в том, что, ну, смотря о чем, в чем мы можем видеть силу. Вы понимаете, дело в том, что сила человека, который едет на танке по улице, это одна сила. Сила нравственная, моральная, это другая сила. И видение, мышление государственного человека, который видит будущее надолго, на многие десятилетия вперед, это третья сила. О какой силе вы говорите? А сила, здесь только одна, сила, умение и возможность удержать свою собственную власть любыми средствами. Вот это очень большая сила, ну и, кроме всего прочего, она еще подпитывается очень серьезно российскими политиками.
Да, спасибо за ответ на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, как проявляют себя накануне выборов ваши коллеги, деятели культуры? Ведь Лукашенко ни за что бы не удержался у власти, будь он один, даже при той же помощи России, если бы не было той большой общественной апатии, о наличии которой говорит, например, лидер оппозиции Александр Меленкевич, который считает, что, впрочем, эта апатия уже во многом позади. Как ведут себя деятели культуры белорусские?
Ну, это опять-таки смотря какие. Вот те деятели культуры, которые, в общем-то, известны всему миру, например, там Светлана Алексеевич, Рыгор Бородулин. Эти люди находятся в оппозиции к режиму и не скрывают этого, и постоянно об этом говорят. Существует некая прикормленная элита, но ее очень трудно назвать там культурными деятелями. Там, допустим, тот же Чергинец Николай, полковник милиции, а потом уже и генерал, который писал там какие-то очень слабенькие детективы. Он теперь у нас председатель Союза писателей, который создан в пику настоящему Союзу писателей. Который настоящий Союз писателей, который в оппозиции. И вот это и происходит. Существует некая такая прикормленная попса, извините за такое слово, там типа Себров, например, или таких, с позволения сказать, писателей в кавычках, как Эдуард Скобелев, например, известный, в общем-то, своими в свое время и антисемитскими книгами, и вообще маразматическими совершенно опусами, которые даже нельзя назвать книгами и произведениями. Вот такие на той стороне, такие там.
Скажите, пожалуйста, а вот на той стороне там совсем нет людей, искренне убежденных в том, что Лукашенко это хороший президент для Беларуси? Вы отнимаете у этих людей право действительно думать так, что Лукашенко это лучший выбор для страны?
Вы знаете, я не отнимаю у них этого права. Ни в коем случае. Просто-напросто те люди, которые заявляют это, должны понять, что раз у них есть право это говорить, то у меня должно быть право им возражать. И мы должны вынести наш спор, нашу дискуссию на уровень общества, чтобы общество услышало и ту сторону, и эту. Вот в чем все дело, больше ничего. Я, так, например, знаю совершенно точно, что при будущей власти демократической никому рот затыкать не будут. Или, во всяком случае, так сказать, все это будет происходить в рамках закона. Мы знаем, в каких случаях затыкают рот.
Так видит будущее своей республики Юрий Хащевацкий, белорусский режиссер-кинодокументалист, эксперт сегодняшней программы «Время свободы». Спасибо большое.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке объявило сегодня о начале самой крупной воздушно-десантной операции с начала войны в 2003 году. В заявлении военных говорится, что целью авиаударов являются отряды повстанцев в районе города Самара. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольства Грузии на Украине и в Литве. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. По версии прокуратуры, милиционеры не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность граждан. Подсудимые не признают своей вины. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Заявление прозвучало накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, которые захватили здание Сбербанка в Москве. Лимоновцы требовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. В Афганистане обнаружены тела 4 иностранных заложников, которые были убиты талибами несколько дней назад. По сообщению полиции, тела 3 албанцев и гражданина Германии были найдены на юге страны в провинции Кандагар.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 16 марта, и вот главные темы второй половины программы. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Активисты НБП захватили отделение Сбербанка в Москве. Депутаты Государственной Думы обсуждают перспективы восстановления гауптвахты. Вы слушаете «Радио Свобода». Организаторы траурной церемонии прощания с телом бывшего сербского президента с трудом смогли найти достойное помещение, в котором можно выставить гроб с телом Слободана Милошевича. Одна из идей заключалась в том, чтобы прощание спокойным устроить в самом большом в мире православном храме Святого Саввы на белградском холме Врачар, одном из духовных центров сербства. Однако патриархия Белграда проявила неуступчивость, и мероприятие пришлось проводить также без согласия руководства в Музей новейшей истории Сербии, он же Музей революции. Этот музей прилегает к другому мемориальному комплексу. Там, в районе Деденья, находится могила основателя социалистической Югославии Иосипа Броза Тита. Прежде в музее хранилась экспозиция подарков маршалу и различных предметов, связанных с его именем и делом. Теперь там проходят сменные выставки, но фронтон музейного здания до сих пор украшен аппликациями на темы братства и единства югославских народов. Из Белграда сообщает корреспондент «Свободы» Айя Куге.
Гроб с телом Слободана Милошевича помещен в выставочном зале галереи Белградского музея революции. Там он останется до похорон в субботу. Директор музея Лилиана Цетинич выразила решительный протест против того, что объект культуры, по ее словам, превращен в морг. Директора всех залов и музеев в Белграде отказались принять тело Милошевича, но после вмешательства премьер-министра Сербии Каштуницы, вопреки позиции руководства Музея революции, там отменены выставки, и в четверг с опозданием на полтора часа из-за протеста белградских деятелей культуры началось публичное прощание с бывшим сербским лидером. Сторонников и почитателей Милошевича обещали свозить со всей страны в организованном порядке. Однако пока у музея большого скопления народа нет. Главным образом пожилые люди, небогатые пенсионеры. Наблюдатели Белграде отмечают, что для социалистической партии похороны ее лидера превратились в полигон для сравнения сил с политическими противниками. Цель – собрать больше народа, чем 3 года назад на похоронах премьер-министра Сербии реформатора Зорана Джинджича. Функционер социалистической партии Райко Баралич отрицает такие намерения.
Нет,
мы не размышляем таким способом. Не будем мы пересчитывать никого. Речь идет о сердечном порыве, а не о математике. Несмотря на неуместность такого сравнения, параллели между двумя похоронами Сербии все-таки проводят, говорит историк Милан Протич. Самое массовое скопление людей новейшей истории Сербии – похороны Зорана Джинджича. На траурную церемонию собралось 500 000 человек. Они пришли по своей воле, спонтанно, спокойно, тихо пришли оплакать гибель человека, которого они верили, и идею, которой они верили. Мы увидим, каким цирком, каким безбожным пиром могут стать похороны Милошевича. Это две Сербии, и эти две Сербии не примирить. Слободан Милошевич будет похоронен в своем родном городе Пожаревце, дворе семейного дома. Организаторы траурных мероприятий сообщили, что окончательно подтверждено, в пятницу в Сербию из Москвы прибудет вдова Милошевича Мирьяна Маркович. Однако не все здесь это поверили. Приезд остальных ближайших членов семьи, сына Марка из России и дочери Марии из Черногории, видимо, также под вопросом. Белградские журналисты, зная Мирьяну Маркович, Марию и Марку Милошевича, не удивляются, что даже похороны главы семьи не могут быть проведены без шума и скандалов. Сразу после смерти Слободана начались ссоры в семье. Где его хоронить? В Москве, Белграде, Пожаревце или Черногории? Менялись данные о том, кто и почему приедет или не приедет на похороны. Единственным голосом разума по этим вопросам казался брат Слободана Милошевича Борислав, но он только что принес операцию в кардиологическом центре Москве и в Сербию приехать не сможет. Теоретически, остальные члены семьи могли бы появиться Пожаревце. Однако есть подозрение, что, по крайней мере, Марко Милошевич в Сербии ехать боится. Летом прошлого года с него были сняты судебные обвинения в связи с избиением члена молодежного движения «Отпор» Пожаревце. Но с той поры он не возвращался на родину, не посещал и отца в Гааге. По-видимому, этот страх связан с плывшими серьезными уголовными делами, которых может быть замешан Марко. Например, с контрабандой сигарет в 90-х годах. Он имеет основания опасаться и бывших партнеров по сомнительному бизнесу. Дочь Милошевича Мария ни разу не посещала отца в Гааге, хотя ранее считалась его любимицей. Говорят, Мария была в обиде на него. Когда Милошевич весной 2001 года был арестован, она кричала: «Почему ты, трус, не покончил с собой?» Потом Мария уехала в Черногорию. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Государственная Дума России решила не посылать на похороны Милошевича официальную делегацию, а те депутаты, которые поедут на это мероприятие, будут представлять свои партии, а не российский парламент в целом. О том, каким образом российские политики собираются проводить Милошевича в последний путь, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
На похороны Слободана Милошевича депутаты летят не официальной делегацией Государственной Думы, а каждый от своей партии. От «Единой России» летит Константин Затулин, который в интервью Радио Свобода размышлял над причинами отказа Госдумы от формирования группы с официальным статусом.
Причин может быть несколько. Первая из них – формальная причина. Формальная причина состоит в том, что Милошевич не был действующим главой государства уже в течение нескольких лет. И с этой точки зрения его смерть – это смерть частного лица. Согласитесь, что вряд ли Борису Вячеславовичу Грызлову, который является одним из руководителей государства просто по своему статусу, председателя Государственной Думы, было бы удобно в этой ситуации лететь и создавать там как бы двусмысленность своим поведением.
Сам Константин Затулин задолго до того, как которых вступил в «Единую Россию», был горячим сторонником Милошевича. Другой его сторонник, вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, уже находится в Белграде и сожалеет, что его коллеги не решились на официальные последние почести Милошевичу.
Считаю, что Дума могла бы направить делегацию, как она направляла делегации, правда, еще позапрошлая, на все вопросы, возникавшие во время, до и после бомбардировок. Я здесь нахожусь, прежде всего, как председатель Международного комитета за освобождение Слободана Милошевича, как руководитель народной воли и парламентской фракции, в том числе, и как заместитель председателя Государственной Думы. Как угодно, так и считайте.
Позапрошлая Дума – это Дума, где большинство было у коммунистов. Кстати, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сам возглавит делегацию от своей партии, которая полетит в Белград. Нынешняя Государственная Дума с первых известий о смерти Слободана Милошевича явно разделила две темы. Жестко критикуя Международный трибунал по бывшей Югославии, Нижняя Палата не слишком скорбела о бывшем его подсудимом. Депутаты не встали для того, чтобы почтить память Милошевича минутой молчания. Хотя председатель Думского комитета по международным делам Константин Косачев и описал личность бывшего югославского лидера примерно в тех же формулировках, как когда-то КПСС времен Леонида Брежнева описывала личность Сталина.
Милошевич действительно был политической фигурой исторического масштаба. История, связанная с личностью Милошевича, а это история Югославии и Балканских войн 90-х годов, эта история еще не написана.
Многих российских политиков притягивала в Милошевиче именно его жесткость. Примерно в один и тот же исторический период Михаил Горбачев не стал спасать единство страны с помощью силы, а Слободан Милошевич попытался. Чем это кончилось, все хорошо знают. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 16 марта. Активисты национал-большевистской партии днем сегодня провели несанкционированную акцию протеста в одном из московских отделений Сберегательного банка России. Они прорвались в вестибюль учреждения, развернули там транспарант «Государство, верни долг гражданам». По данным милиции, все участники акции задержаны. Об этом репортаж корреспондента «Радио Свободы» Михаила Соленкова.
Спокойствие – это не ограбление, а политическая акция. С таким предупреждением активисты национал-большевистской партии вошли в вестибюль отделения Сберегательного банка в центре Москвы. Пресс-секретарь НБП Александр Аверин в интервью «Радио Свобода» сообщил некоторые подробности прошедшей акции.
В помещение Сбербанка зашли 15 человек, снаружи устроили митинг и распространяли листовки 20 национал-большевиков. Основные наши требования – это признание приоритета внутреннего долга перед внешним, выплата гражданам России вкладов, утерянных в результате шоковой терапии 1992 года и средств революционного фонда.
Нацболы вывесили в здании плакат с надписью «Государство, верни долг гражданам», рассказал Александр Аверин. Сотрудники банка, по его словам, вели себя адекватно. В отделении Сбербанка нам прокомментировать произошедшее отказались. Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов рассказал, что к этой акции никакого отношения не имеет, но целиком и полностью ее одобряет.
Я считаю, что это своевременная акция. Пора государству, которое скопило дичайшие совершенно деньги стабилизационного фонда, пора ему напомнить, что у него перед гражданами огромный долг, что в свое время, в 92-м году, шоковая терапия поглотила все сбережения наших граждан. И пора отдать этот долг. Если начали отдавать французским гражданам долг, который по облигациям, которые были в ходу еще до Первой мировой войны, то абсолютно четко можно сказать, что перед своими гражданами долг должен быть выплачен именно сейчас. Это и моральная, и юридическая обязанность именно государства. И, кстати говоря, Сберегательного банка тоже, и госстраха тоже, поскольку они существуют сейчас, они не разорились, у них есть средства.
Ну, то есть вы одобряете вот подобные акции?
Да, безусловно. Я считаю, что это социальная акция, напоминает об огромной проблеме. Вот я могу вам сказать, что у меня тоже украли тучу денег как раз в то время, поскольку в 91-м году начали в ноябре продаваться мои книги, и в общей сложности до середины 92-го года у меня продались 4 миллиона книг. Я, благодаря господину Гайдару и его экспериментам садистским, не получил ничего, ни копейки, велосипеда не купил.
По мнению Эдуарда Лимонова, протест был мирным. Активисты НБП задержанию не сопротивлялись.
Я считаю, что если люди входят в помещение и заявляют о своих правах, то ничего насильственного нет, они не сопротивлялись, по-моему, насколько я знаю, когда их задерживали. Посмотрите, что делается в той же Франции, как бунтуют студенты куда более, я бы сказал, физическими методами, жесткими против своей собственной полиции.
В Главном управлении внутренних дел сообщили, что задержанные не говорят о какой-либо партийной принадлежности и заявляют, что выступали как простые граждане. Начальник управления информации столичного ГУВД Евгений Гильдеев рассказал, что задержаны все участвовавшие в несанкционированной акции молодые люди. Решение об их наказании примет суд.
Все 26 человек были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел района Таганский. Из этих 26 человек 8 являются несовершеннолетними. На все 26 человек составлены административные протоколы по статье 20, часть 1 КУАП Российской Федерации. Их будут доставлять в Таганский межрайонный суд для принятия по ним решений. Как правило, все это ограничивается штрафными санкциями. 300-500 рублей, вот что-то в этих пределах.
Ранее активисты НБП проводили акции протеста в таких учреждениях, как приемная администрации президента, Министерство здравоохранения и в здании одного из московских военкоматов. В первых двух случаях отделаться штрафами не удалось. Протестовавшие получили различные сроки лишения свободы. Михаил Саренков для Радио Свобода, Москва.
Минут через 10 я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». 16 марта это итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, который отмечает сегодня свой юбилей. Сейчас о другой актуальной теме. Комитет по обороне Государственной Думы России сегодня рассматривал поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта о порядке применения к военнослужащим дисциплинарного ареста. Помимо прочего, этот документ предполагает восстановление гауптвахт в российской армии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Идея восстановить гауптвахт в российской армии принадлежит военному ведомству. Во всяком случае, именно замминистр обороны Николай Панков сообщил недавно о необходимости передать дисциплинарные батальоны в ведение Минюста, но при этом вернуть армии гауптвахты. О том, каково сегодня положение дел с воинской дисциплиной и правопорядком в вооруженных силах и чем поможет возвращение гауптвахты, рассказывает псковский корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Процедура применения гауптвахты по решению командира как наказание за дисциплинарные проступки выпала из российской практики несколько лет назад. Сейчас гауптвахта применяется только для подозреваемых в преступлении, говорит заместитель председателя региональной общественной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Наталья Гулевская.
Вот у нас одна из частей есть, мы работаем с психологом, и она вот жалуется, вы знаете, мы ничего не можем сделать. Вот ряд солдат, они вечером просто уходят, переодеваются, уходят. Ничего не можем сделать. Отвозили прокуратуру. Ну что, их пожурили, уголовного наказания никакого. Ну ушли, пришли, самоволку. То есть гауптвахты нету, мы не можем их посадить, ничего не можем сделать. То есть вот здесь вот как-то что-то, какие-то надо пути искать, естественно. Нужна гауптвахта.
Как отмечают в военной прокуратуре, самыми распространенными преступлениями среди военнослужащих являются самовольное оставление части и нарушение правил уставных взаимоотношений. Способ воздействия на нарушителей чуть ли не единственный. Наряды вне очереди. Поэтому такая мера, как гауптвахта, гауптвахта просто необходима, говорят военные прокуроры. Без нее поддерживать дисциплину на должном уровне чрезвычайно сложно. По словам офицера одной из псковских воинских частей, пожелавшего не называть свою фамилию, число грубых нарушений воинской дисциплины за последние годы возросло, и в армии все решается на кулаках.
Ну, ни для кого уже не секрет, что и срочники, и контрактники пьют, самовольно оставляют часть, командирам дерзят. Ну, а мы не можем их за это соответствующим образом наказать. Нет возможности. Ну, поэтому, наверное, применяются недозволенные меры. То есть, проще говоря, приходится иначе учить.
Дисциплинарное бесправие командиров стало вынуждать их закрывать глаза на нарушение уставных взаимоотношений, опираться на старослужащих, наводить порядок с помощью рукоприкладства, утверждают правозащитники, говорит Наталья Гулевская.
Достаточно таких случаев, когда, например, уголовного дела нет и просто элементарного наказания для военнослужащих нет. Поэтому, может быть, и чаще подвергаются избиениям. Но действительно, это вот проблема. И если нарушил дисциплину, если он действительно какие-то совершил противоправные действия, которые не должно быть уголовно наказуемым, то гауптвахта, конечно, это нормальный способ наказания.
Впрочем, в неформальной беседе командиры скептически оценивают эффективность новых законодательных инициатив. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
За восстановление дисциплинарного ареста военнослужащих гауптвахты выступал и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Он оговорился, правда, что прежде чем вводить гауптвахту, нужно создать условия, отвечающие международным стандартам содержания под арестом. Однако в Союзе комитетов солдатских матерей считают, что в случае принятия соответствующего закона у военного начальства появится больше возможностей прессинговать призывников, говорит председатель Союза Валентина Мельникова.
Попытка сейчас опять отдать солдат под произвол командиров и в эти ужасные условия гауптвахт, потому что по положению о гауптвахте солдат по призыву, только он несет такое наказание, не имеет права ни сидеть, не иметь там постельное белье, не мыться, ни на горячую еду. Как правило, это какие-то безобразные бетонные холодные полы. Такого даже в тюрьмах у нас уже не осталось, как у нас были гауптвахты. Я считаю, что это совершенно несправедливо и нарушает права ребят, которые являются солдатами по призыву.
Проект закона о порядке применения к военнослужащим дисциплинарного ареста предусматривает, что решения о помещении солдат, совершивших грубый дисциплинарный поступок, будут принимать военные судьи. И в связи с этим возникла путаница. А все потому, что недавно замминистра обороны генерал армии Николай Панков заявил в одном из интервью, что руководство российского военного ведомства предполагает в ближайшее время перевести военные суды в государственную гражданскую службу. Многие расценили это как сообщение о грядущем расформировании военных судов и передаче всех дел, связанных с военной службой и военнослужащими, в ведение судов общей юрисдикции. На самом же деле, как рассказал советник военной коллегии Верховного суда Российской Федерации Анатолий Толкаченко, с военных судей снимут погоны, но специализированные военные суды останутся.
Никаких реальных законопроектов пока еще не внесено. Вносятся предложения. Верховный суд, как известно, тоже обладает законодательной инициативой в части, касающейся своих вопросов, о том, чтобы упразднить военную службу первоначально лишь военной коллегии Верховного суда. Это одна из коллегий, структурное подразделение Верховного суда. И в Главном управлении обеспечения деятельности военных судов Судебного департамента при Верховном суде с 2007 года. Тем самым как бы повысить гражданский контроль за подчиненными военными судами. А в отношении судей окружных, флотских и гарнизонных военных судов этот вопрос отложить, решать его не ранее 2011 года в связи с тем, что необходимо обеспечить доступность правосудия военнослужащим и в отдаленных регионах, и в отдаленных гарнизонах, и за пределами Российской Федерации, где функционируют на основе международных соглашений наши базы. Поэтому разработка и реализация этих предложений не должна отразиться на жизнедеятельности военных судов, которые выполняют правозащитные функции военной организации государства, и на реальной возможности доступа военнослужащих к правосудию.
В любом случае, вот сейчас напрасное опасение, что дела, связанные с военнослужащим, будут рассматривать не специализированные судьи, которые хорошо знают тему, а судьи судов общей юрисдикции.
Да, военные суды в любом случае продолжают функционировать, а они являются специализированными судами общей юрисдикции. А сейчас вносятся изменения в законы военного характера, воинской обязанности военной службе, что, конечно, повлечет изменения правового статуса военных судей, которые по-прежнему будут оставаться судьями военных судов, как судов федеральных.
Сказал Анатолий Толкаченко. Впрочем, как в Министерстве обороны, так и в военной коллегии Верховного суда считают, что переход военных судей на гражданскую службу во многом поможет сделать их работу более прозрачной. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати, который возвращает нас к одной из главных тем выпуска. Комментаторы московских газет 16 марта оценивают ход избирательной кампании в Беларуси. У микрофона Елена Рыковцева.
Демократического прорыва Беларуси не будет, пишет немецкий эксперт по международным делам Хайнц Тиммерман в своей статье для независимой газеты. Социально-экономическая ситуация в Беларуси способствует относительной популярности Лукашенко, указывает Тиммерман, но при этом не учитываются важные аспекты. Главным образом то, что экономический рост обеспечивает прежде всего поставки энергоносителей из России по льготным ценам. С другой стороны, в стране существует жесткое ограничение возможности высказываться для политической оппозиции, преследование со стороны правоохранительных органов. На руку режиму играет прямая или косвенная поддержка со стороны России. Например, демонстративные визиты премьер-министра Михаила Фродкова и мэра Москвы Юрия Лужкова незадолго до выборов.
политолог Андрей Рябов в «Новой газете» возвращается к теме российской политики в отношении стран ближнего зарубежья, которая в последнее время все больше отдаляется от России. Так не лучше ли, предлагает автор, уже сейчас отказаться от инвестиций в кавычках в прошлое, а делать их в будущее, попытавшись налаживать диалог с представителями новых политических сил в этих странах? Но советы такого рода не слышат. Предвыборная кампания в Беларуси, пишет «Московский комсомолец», опять продемонстрировала беспомощность тех, кто называет себя политической элитой России. Потому что оказалось, что опять нам не на кого ставить, кроме как на шкловского самозванца Лукашенко. А демонстративный союз с человеком, которого обоснованно подозревают в создании эскадронов смерти и убийстве своих политических оппонентов, это не очень хорошо для имиджа страны. Однако же газета «Московский комсомолец» полагает, что бесконечное пребывание Лукашенко во главе братского государства вряд ли полностью соответствует интересам России, и даже верит, что в ближайшее время Москва начнет размышлять, как бы ей «потерять» в кавычках Лукашенко, не потеряв при этом Белоруссию. А вот российская газета в своем приложении «Союз Беларусь-Россия» вслед за политической верхушкой России однозначный выбор сделала в пользу кандидата номер один. Александр Григорьевич Лукашенко – законный руководитель республики, первый президент в истории белорусской государственности, яркий, самобытный человек, сегодня получил возможность, подкрепленную на референдуме, продлить свое пребывание на посту главы страны. За ним независимая, достойная и честная политика, сохранение и приумножение общенародной собственности, национальная безопасность государства. «Я посоветовался с обществом на референдуме», – говорил Александр Лукашенко российской газете, – «и теперь смело предлагаю себя народу. Откажет — спасибо, до свидания. Но если доверят, точно так же буду работать. Вот в чем моя сила. В последнем сомневаться не приходится. 19 марта народ Беларуси сделает свой выбор, осознанный выбор». Приложение «Союз» российской газеты учредило совместно с газетой «Советская Беларусь». Похоже, что стилистика у некоторых текстов этого приложения импортирована оттуда же. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 16 марта итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, который сегодня отмечает свой юбилей. Бертолуччи родился в 40-м году в Парме, получил литературоведческое образование в Риме, писал стихи. В 61-м году стал помощником режиссера Пьера Паоло Пазолини. В 64-м дебютировал как режиссер с полноформатным фильмом «Перед революцией». Получил известность в начале 70-х после выхода фильма «Конформист» по роману Альберто Моравия. Среди других знаменитых фильмов Бертолуччи — «Последнее танго в Париже», «20 век», «Последний император», «Под покровом небес», «Ускользающая красота». Последняя его работа – фильм о студенческих волнениях во Франции 68-го года «Мечтатели». Лауреат многочисленных профессиональных наград, в том числе 9 премий «Оскар». О человеке дня Радио Свобода говорит мой коллега Дмитрий Волчек.
Странно, что самую совершенную работу Бертолуччи, фильм «Луна», повесть об инцестуальных отношениях оперной дивы и ее взбалмошного сына, критики и зрители подзабыли. А именно эта картина лучше всего иллюстрирует философию режиссера. Философию, основанную на учениях божества, которому Бертолуччи остается верен уже 4 десятилетия. Божество – это Зигмунд Фрейд. С Фрейдом Бертолуччи сверяет не только свои сюжеты, но даже движение камеры. В своей работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд описывал ребенка, который играет с предметом на веревочке, прячет его, симулируя потерю, а потом вытягивает. В «Луне» Бертолуччи так организовал движение операторской тележки, что ее рывок вперед символизировал желание героя приблизиться к смутному объекту своего желания, а отъезд вспять – стремление удалиться от предмета страсти. Режиссер не раз повторял, что итальянское слово «камера» означает «спальню», и подчеркивал, что его любовь к кинематографу связана с фрейдистской теорией скотофилии, страсти наблюдать, восходящие к удовольствию, которое испытывает ребенок, подглядывающий за тем, как его родители занимаются любовью. Отсюда же обилие танцевальных сцен в его фильмах. Танец Бертолуччи интерпретирует, опять же по Фрейду, как дозволенную обществом имитацию полового акта. Не забудем и частое обращение к теории Эдипова комплекса, убийства замещающих отца фигур в «Конформисте» и «Последнем танго в Париже». Постоянство пристрастий Бертолуччи тут еще помимо фрейдизма коммунизма, вспомним марксизм и буддизм, которым отмечены все его работы, в том числе и последние, фильм «Мечтатели», где камера-спальня противопоставлена Бунтарской улице, сродни постоянству его профессионального мастерства, ни одного провала за 40 лет работы в кино. Можно предположить, что к юбилею Бертолуччи достиг состояния, которое он в юности определил как свою мечту – жить фильмами, думать кинематографично, есть кинематографично и спать кинематографично.
О человеке дня «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 16 марта, над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей в нашем эфире программы «Поверх барьеров». Марина Тимашева представит вам очередной российский час, в котором, помимо прочего, рассказ о юбилее группы «Вежливый отказ». Не пропустите. Всего доброго.
Дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.